Церковь Храм Спасения предлагает вашему вниманию цикл бесед на тему «Возрастание в Духе». Беседы ведет Волков Иван Иванович.
Только по той причине, что мы пренебрегаем этот закон Духа жизни, мы пренебрегаем самих себя. Это одинаково, что человек, плюющий против ветра. Это одинаково, друзья. Пренебрегая благодати Божией, пренебрегая Его Словом, пренебрегая, еще раз, мы этим самым пренебрегаем самих себя. Мы лишаем себя благодати Божией. Мы лишаем себя счастья. Мы лишаем себя блаженства. Мы лишаем себя всего того, что Бог уготовал и приготовил нам и дал нам в изобилии. И на Его престоле это изобилие есть. А мы говорим, мне сейчас не до этого. Следствием действия закона Духа жизни, как рождающий, имеющий в себе, еще раз говорю, имеющий в себе истины или закономерности, можно так сказать, чтобы рождать, заметьте еще раз, чтобы рождать мертвое. Этот закон жизни, Духа жизни распространяется и на других аспектах человеческого духа и человеческой падшей личности, но впоследствии уже рожденной свыше. Это открывать глаза, с одной стороны, но нельзя открыть глаза на несуществующее. Открывать глаза на существующую, реальную Божию милость, которая проявляется в аспекте искупления. Кто последний раз из вас проповедовал на тему об искуплении? Один, два. Значение искупления вас интересовало когда-либо в полноте? Говоря о полном Евангелии, друзья, мы ни в коем случае не должны ущемлять свое сознание, свой дух в первую очередь, лишая его познания этой истины. Когда последний раз интересовал меня этот вопрос? Нет, не вопрос, выйду замуж или не выйду, женюсь или не женюсь. Буду я получать большую зарплату или нет? Получу ли я нормальную квартиру наконец-то или нет? Получу ли я нормальное место именно в своей карьере, на работе? Вопрос искупления тебя интересует или нет? Как совершившийся акт, не тобою осуществленный, но кем-то, который тебя даже не интересует, что ты искуплен, что ты искуплен. Вы когда-либо пытались сделать доброе дело людям, которые не просто быстро забыли, но даже не заметили, что вы ему оказали благодеяние? Как вы чувствуете себя? Неприятно, да? Хорошо. Но это только сораспитое. Это только сораспитое. Только не спешите заявлять, потому что все еще предстоит процесс распятия. Придет еще время, когда это хорошо заденет. Я не говорю о том, что все нужно умирать и расставаться. Я говорю, что заденет, зацепит. Это не говорит о том, что нужно оставаться в обиде, в огорчении, еще что-то, да, оскорбленными. Но я эту сторону специально раскрываю. Каково Христу, который искупил тебя, а тебя это не интересует? Ты даже, может быть, и не знаешь, что ты искуплен. Чем ты искуплен? Какой ценой? Еще раз говорю, мы иногда очень красиво проповедуем, мой искуплен кровью его, искуплен кровью его, и обычно, еще раз говорю, опять как лозунги бросаем. А прониклись ли мы сознаниями именно в эту истину? Прошла ли она именно сквозь всего нашего естества, так, чтобы в дрожь прийти и понять, что, слушай, действительно мы уже не свои. Действительно, я уже не свой. Я уже принадлежу тому, кто заплатил цену. А может быть, вопрос о проблеме с грехом и борьбы с грехом, может быть, по-другому уже зазвучит и в твоих ушах, и в твоем сознании. А может быть, тогда ты 100% не будешь торговаться с благодатью Божией и с миром, искушением, и с грехом. Делать или не делать, да? Послушаться плоть или не послушаться. Теперь заметьте, опять-таки, следующую точку отсчета в отношении работы закона Духа жизни и хождения по Духу. Она имеет базу, имеет платформу, которую мы должны ступить твердо. И только тогда идет процесс развития хождения по Духу. Когда у тебя есть база, твердая, аргументированная, не на пустом месте, не как пустой звук, не как внушение, но как пережитый опыт, опыт, который должен пройти сквозь всего твоего естества. Человек, который это не осознал и не воспринял, он постоянно будет хромать на оба колена. Поэтому Павел говорит, довольно вам хромать на оба колена. Поэтому Павел говорит, что сделаем? О запинающем грехе что сделаем? Свергнем запинающий грех. Откуда исходит эта сила? Откуда исходит эта мотивация именно на это смысловое духовное действие? Где этот стимул? Стимул на основании познания этих вечных истин. Сейчас мы порассуждаем об искуплении. Почему существует такой термин вообще в Библии? Кому и от чего необходимо было искупление? Всем нам знакомо слово «раб». Это человек, лишенный всех прав и являющийся полной собственностью владельца господина, распоряжающегося его трудом и жизнью. Помните притчу Соломона, что собирают на кого? Для чужого. Скажи бизнесмену и прочитай это место. Слышишь, а ты знаешь, что ты думаешь, что ты там особое дело, а ну прочитай, что здесь написано. Ох, как заденет его, зацепит. Да ты что? Да, ты все собираешь, но для другого. Да не может быть. Ну, вот это Библия так говорит. А я могу тебе привести пример. А почему? А потому что ты в рабстве, ты находишься в царстве князя века сего, который знает, как разрушить твое дело, как ударить тебя ниже пояса, как ударить тебя и как забрать из-под ног твоих табуретку, и ты увиснешь в воздухе. Завтра ждет тебя депрессия, завтра ждет тебя мысли о самоубийстве. Потому что здесь закон греха и смерти работает. Беги, спасай душу на гору. Беги, не смотри на Содом и Гоморру, что вот такое, такие некрасивые города, да? Беги, потому что гнев Божий готов излиться над тобой. Он является личностью, имеет волю. В нем заложено то же, что и в других. Но его положение – положение животного, то есть чьей-то собственности. Закон греха и смерти. Та таблица, пожалуйста, если можно, давайте вернемся. Покажите. Я вам говорил, что не раз будем возвращаться. Вот положение раба. Хоть он и герой, хоть и звезда, хоть это королева красоты и все, что хочешь, но раб есть раб. Ты кому-то принадлежишь, и это страшно. Доведите до сознания грешника, что он кому-то принадлежит. Когда-либо вы пытались это сделать? Сказать, ты как? Да, я же герой. А ты знаешь, что ты не принадлежишь самому себе? Да ну ты что? Но в нем начнет разбегаться мысли здесь, по голове крутиться. Ага, и, наверное, раб жинки, ее воли. Ага, шефа, там мамы, там папы, там еще чего-то. Нет, 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 говори ему истину. Нет, дорогой, ты раб греха. Не может быть. И потом уже начинаешь ему перечислять. Раз, два, три. Убедить его очень легко и просто. В этом уже специалисты. Здесь закон какой? Не только царство князя господствующего в воздухе, но что? Закон греха и смерти работает. Закон греха, то есть грех имеет в своей власти закон, и он командует тобою. Это надо же такое, а? Кто-то имеет такие высокие полномочия в кавычках. Мало того, еще заявляет всему миру, что вы мои рабы. И то не личность, а неодушевленная. Грех. И при всем этом одушевленные твари не могут себя противопоставить ему. Когда-либо думали об этом? Вот этому греху неодушевленному, который существует, который реальность, и который не может никто отвергнуть это, да? И не может ничему никто противопоставлять себе. Это факт, это реальность. Закон греха. Грех имеет в себе закон. И на основании этого закона порабощает все более и более людей. И этот закон настолько силен, что держит в рабство бедных этих, умных-преумных, грамотных-преграмотных, богатых-самых богатых. Он держит их в узелок и тащит куда хочет. И делает с ними что хочет. Объясните, пожалуйста, своим знакомым. Проиллюстрируйте им это. В таком положении оказалось все человечество через непослушание Богу. Человек добровольно обезличил себя. Заметьте, обезличил себя. И подчинился не только греху, но и рабовладельцу, который приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Иоанна 10:10. В человеке сатана видит образ и подобие Божие, против которого он восстал, и это вызывает в нем страшную ярость. Юридически сатана не имеет права на человека, но человек сам добровольно подчинился и подчиняется ему. Перейдя на сторону сатаны, человек автоматически попал под воздействием закона Божьей справедливости. Это возмездие за грех смерти, Римлянам 6:23. Справедливый Бог, видя добровольный переход человека на сторону дьявола, не мог вернуть его насильно, иначе он не был бы справедливым и святым Богом, учитывающим свободный выбор всякой личности. Но любя человека, тоскуя по нему и желая общения с ним, Бог решил, заплатив нужную цену, дать человеку шанс возврата к нему. По закону Божьему, без пролития крови не бывает прощения. Евреям 9:22. Закон Духа жизни, закон Божий. Когда мы говорим именно о этих истинах, что без пролития крови не бывает прощения, это входит в этот закон Духа жизни, который не мы исполнили и можем его исполнить, и не на нас распространяется, но он распространился на человеке, на втором Адаме. Вот источники освобождения или источник нашей свободы от рабства, где заложен. Везде работают законы. Закон, закон, закон. Только в одном направлении закон работает как заповедь, как запреты, а мы входим с вами в закон свободы, закон совершенный. Закон, который освобождает нас, но на основании закона справедливого Божия, который кто-то должен был пролить кровь за нас. Кто-то должен был умереть, потому что гласит закон. И без пролития крови не бывает прощения. Бог не может нарушить свой закон. Мы его нарушили, но он не может. Он не может перескочить. Он не может обойти его, потому что Бог святой в своем законе, в своих заповедях, в своем слове. Поэтому понадобилась кровь Агнца Божия. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Искупил от клятвы закона. То есть на нас распространялась клятва закона. Проклят! Если вы заговорите еще с неверующими о том, что они находятся под проклятием, а люди слово проклятие, ой, как боятся. Сижу однажды с гостями во время собора в прошлом году. И сервитерка бегает туда-сюда, но обычно, знаете, сервитерки как ведут себя. Вот. Ну, думаю, как ее зацепить, чтобы укротить? Как? Официантка, извините, это болгарское слово. Официантки. Вот. Вы знаете, в каком одеянии все, да? И здесь, чтобы человек пока смотрит, да, пока загляделся, она ему там денежку скачала. Вот это, знаете, как все это делается? Какой метод манипуляции, да? Так вот, что-то непонятно. Что-то вас смущает. Что-что? Сидим мы с гостями после собора. Слово «собора». Да, да. Не, не возле забора. После собора, святого собора. Это собрание святых. Да. И вот с гостями. И вот она бегает слева, справа, увидела и поняла, что там есть еще иностранцы, да. Ну, заговорила на немецком, заговорила там и на русском, потому что увидела, что я на русском говорит. Ну, в общем, бегает, бегает, думая, как же мне ее укротить, эту бабочку. А еще на берегу моря. Подходит она и говорит, слышишь, тебе знакомо слово «проклятие»? Да, конечно, знакомо, вот. Я говорю, а ты знаешь, как оно приходит вообще? Да, без знакомо, вот у меня это, и пошла. И это слово было достаточно, чтобы мне зацепить ее и начинать ей благовествовать. Я говорю, а мы священники, и мы совершаем служение о снятии проклятия. А как это? То есть, творчество нужно, друзья. Я не говорю, что она сразу покаялась, но поведение изменилось 100%. Только слово «проклятие» там такой механизм включил, что все начало работать. Она начала вспоминать свою жизнь. И похоже, что, может быть, здесь очередной раз у нее попытка как-то найти себя, реализовать себя как личность, заработать, подработать и, наконец-то, доказать себе, что она может. Но она вспоминает в жизни своей законы проклятия. Там не успела, там провалилась, там не получилось, там не по ее воле, там не по ее воле, там не по ее вине, да? Провал, 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 провал. Знакомо? Вот вам и закон греха и смерти. Это закон проклятия. Человек оказался под проклятием. А когда-либо вы слышали об этом, что мы были прокляты? Друзья, я был проклятым. Может быть, вы не были. Я был проклятым. Я был под проклятием. А вы как? А если вы понимаете, что такое проклятие, это значит совершенно неуспех. Это полный провал, заведомо. Это не мечта в какую-то будущую жизнь. Это все то, что ты делаешь. Каждый, кто, может быть, немного рассуждал, вообще, что такое проклятие, это все, что ты не делаешь, у тебя все рушится, все валится. Ты на полпути останавливаешься и ничего не можешь сделать. И что? Часто люди говорят, да что за проклятие? Я тронулся, но не едет. Завожу машину, не едет, да? Знакомо? И говорит, да что за проклятие? Только собрал двигатель, а он бабах и застучал. Это что? Вопреки нашим желаниям, нашей воле, нашему стремлению, нашему усердию, наших всех усилий, которые прилагаем, все, что идет наоборот. И мы говорим, закон проклятия. И вот у меня вопрос теперь. А теперь мы понимаем, что значит искупление, друзья мои. Ты не поймешь его никогда, пока ты не осознаешь и не поймешь, что значит быть под законом проклятия. Это не просто физические болезни. Это не просто психическое расстройство. Это не просто успешная твоя семья, потому что разрушилась, разбилась. Это не просто разводы. Это не просто рак. Нечто большее. Как мы рассуждали об этом? Кто когда в последний раз стоял пред Богом и говорил, Господи, теперь я понял, истина, от чего ты меня искупил? Кто рассуждал о проклятии? Есть такие? Да, вообще, да, хорошо, хорошо. Я вам желаю, поработать еще, пожалуйста. У меня была лекция бесед «Проклятие или благословение». Для меня это было особым благословением. Исследовать эту сферу проклятия. Очередной раз у меня, еще раз говорю, волосы над дыбом стали. И я еще раз понял, что значит благословение. И я уже не молюсь, Господи, благослови, Господи, помоги. Амин. Но когда я говорю, Господи, благослови, оно мне, для меня ценно. Оно дорого, оно важно, оно необходимо. Потому что я осознал, что такое проклятие. Я осознал, что такое проклятие. Не знаю, все ли вкусили силу греха и силу клятвы проклятия. Не знаю. У некоторых, я смотрю, на челе написано, есть рубцы. Оставили следы. дела проклятия в жизни, то есть попробовали, вкусили. Некоторые, может быть, этого не попробовали, потому что родились в хороших условиях, в таком, я бы сказал, панцире, прекрасном баптистском доме, прекрасной баптистской семье, прекрасной опеке, все не вкусили. Но все равно думаю, что некоторых где-то и коснулся закон проклятия. Попробовал, знаешь, что это такое. И я хочу вам сказать, что нет гарантии, что даже ваших детей этот закон не проработает. Потому что если они рождаются в вашей семье, это еще не говорит о том, что их не коснется. Поэтому, например, мои молитвы, которые я предлагаю вам тоже, молитесь и о своих детях, Господи, да не коснется их закон проклятия. Сохрани их, но чтобы вместе с тем они и оценили, и поняли, и осознали. Чтобы враг не мог воспользоваться ими, потому что это твои сосуды. Чтобы то ты мог и себе употребить, как Самуила, еще с детства, как вы в нашей молитве. Молимся ли мы об этом, чтобы не работал закон проклятия на них? Вчера некоторые задавали вопросы кое-какие. Стоим ли мы в проломе пред Богом и взываем от всей души, от всего сердца, от глубины: Господи, сохрани от закона проклятия, братик. Это в посте и в молитве. Надо же выпросить, вымолить у Бога. Потому что должны осознать, что он может оказаться рабом. Еще и таким рабом, что если его зацепит там, не так просто вытащишь и не дождешься, чтобы он вышел оттуда. Когда грех 100% начнет ездить на нем. Когда накормит его и напоит его отравой. Идемте дальше. Да, аминь, искупил. Да, искупил. Да, да, мы это проповедуем хорошо, но как мы его пережили, брат? А как оценили? Идемте дальше. Христ и в Галатам 3:13 читаем. Поэтому понадобилась кровь Агнца Божия. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Галатам 3:13. Он заплатил цену не сатане, о справедливости Божией. Почему-то некоторые богословы дошли, додумкали из-за того, что Христос заплатил цену дьяволу. Извините, как можно спуститься на такой уровень? Это получается, что он считается с ним. Ужас один. Со своим врагом считается. И некоторые додумкались и толкуют. Христос заплатил дьяволу, и этим самым он вас выкупил. Ничего себе! Да он его прогнал! Он в шею прогнал его, в друзья! Он его поразил, он его победил! О какой цене может быть речь и заплатить цену сатане? Мы что? Как можно принимать такую ересь? Он заплатил Божьей справедливости, чтобы исполнился закон. Тот совершенный святой закон не был нарушен. Наказание за грех – смерть. И без пролития крови не бывает прощения. То есть, то прощение, которое мы вчера говорили, не просто прийти и подписать, и ничего не получить, да? То есть, стоять у кассы и уйти ни с чем. Это же смешно, это абсурдно. Но чтобы, придя к нему, покаявшись, уйти с прощением. А это прощение, оно не дается даром. Это не по щучьему велению, это не по моему хотению, это не по моему внушению. Оно дается Богом, как дар Божий. Оно ощутимо, оно переживается, и оно что? Вмещается и хранится. Оно существует, оно реально. Почему? Потому что заплачена цена и цена крови. Кровь, пролитая на Голгофе, стала известной всей вселенной. Всякий, находящийся в рабстве царства тьмы, получив свидетельство, что есть выход из него, может освободиться. Возможность избавления человека получает через принятие верою заплаченной цены. Выйдя из рабства сатаны, человек не остается ничьим, но добровольно становится рабом тому, кто его искупил. Он не останавливается на полпути, на средней полосе, это здесь географически есть, существует средняя нейтральная полоса, нейтральные воды, да? В духовном мире нет нейтральной полосы. Нет. И ты не сможешь там остаться. И долго не сможешь быть, а вообще и в это невозможно. Есть переход из одного царства, из одного рабства в другое. Добровольно подчиняясь царю царей и посвящая себя новому закону, закону духа жизни. Имеет ли новое рабство что-нибудь общее с прошлым рабством? Нет. Когда Христос говорит «Вы рабы мои», это важно отметить тоже, смотрите, о чем вы проповедуете, как проповедуете, чтобы с вами не смеялись, а вы рабы Божие. Раба Божия умерла, раб Божий был, умер. Подожди еще, чтобы была такая надпись, еще нужно ее заслужить. Нужно ее осознать. Нужно ее понять, значение, что значит раб Божий. Это такое высокое достоинство, что ой-ой-ой-ой. И его нельзя приобрести надписью или тем, что ты назовешь себя. Таким нужно стать добровольно, осознав значение именно статуса раба. Заметьте, раба Божьего или рабы Божьей. Нужно осознать статус. Он совершенно другой и не имеет ничего общего с тем статусом, который мы говорим здесь, политическим, социальным, каким бы он то ни был. Или рабом экономическим. Кредиторы современные, особенно ваши здесь на Украине харизматики, которые оказались рабами. Обманули, облапошили, а сейчас думают. Вот тебе и свободу. А где говорит слово, что обещают свободу, что делая, порабощая их. Вот где обман и обольщение, как работает. Но мы идем дальше. Нас интересует другой статус. Это статус раба Божьего. Насколько он тебе понятен? Пожалуйста, задумайся. Раба Божия, подумай сейчас, насколько ты действительно раба Божия. Христос говорит, вы рабы мои. Он нисколько не унижает этим нас. Он часто говорит, вы друзья мои, дети мои, братья мои. У него есть другой статус по отношению к нам. Друзья, дети и братья мои, и сестры мои. Это признак особой близости, особого родства. Рабовладелец никогда не назовет своего раба другом, тем более сыном, дочерью, чадом. Значит, это другое представление, это другие критерии, это другие измерения у Бога по отношению к нам, как рабам. Другие законы, законы духа жизни, не закона греха и смерти, а обратно закон духа жизни через добровольное подчинение себя совершенной воле Божией. Слово «раб», исходящее из уст Христа, подчеркивает факт не ущемления, а искупления человека. То есть это факт, что ты искуплен. И на этом все. Именно факт искупления, выкупа, определяет пришедшего к Богу человека как раба, потому что только рабы покупаются и продаются. Вот где, если рассматривать, именно в чем измерение именно со стороны Божьего понятия по отношению ко мне, да, то это именно в этой области, то есть, что я куплен, просто куплен, за меня заплачена цена, и я ничего не платил. Только в этом. Юридически мы рабы. Мы куплены дорогой ценой, поэтому мы не свои. Это не крик души, возмущенной порабощением, но голос торжества и благодарности за совершенное для нас Христом через Его бесценную жертву искупления. 1 Коринфянам 7:23. Кто раб Божий? Присутствующий есть здесь? Рабы Божии есть здесь? Есть, слава Богу. Вы как себя чувствуете? Неуютно, некомфортно, ущемлены, нет демократии, да? Нет свободы слова, нет свободы действия. Ужас, попался я. Ну, слушай, ну и попался в рабстве. Ужас один. Слава Богу за такое рабство, да? Только слава Богу за такое рабство. Только слава Богу за такое рабство. Скажите, кто способен к всему? Мир это может понять? Никогда. Скажи, пожалуйста, такой раб может оказаться в депрессии? Такой раб может оказаться шизофреником? Такой раб может попадать в какие-то стрессы и прочее, прочее, если он понимает, что он не принадлежит себе, принадлежит тому, который полностью, полностью, полностью берет контроль над своей собственностью. И все зависит от того, я собственность на него, не от того, насколько он возложил на меня свои обязанности, а насколько я согласился быть в полном подчинении. Улавливаете? Вопрос собственности и принадлежности зависит от меня, а не от него. Юридически он однажды это уже осуществил, совершил. Сказал, я тебя купил, я заплатил цену. Самую дорогую – это цена крови. А теперь уже, как будет происходить процесс твоего подчинения, твоей воли, твоего ума, твоего разума, твоего тела? Как будет процесс переходить передачи в мою власть? Улавливайте мысли. Когда сменяются шефы, они передают по списку, что? Все, что имеется в организации. И вот идет процесс, потом интервьюизации и прочее, прочее, по списку. Потом подписывается, все, до сих пор ты управлял, теперь я. Так передается. Идет процесс. В божественном плане юридически Христос однажды это сделал, 2000 лет тому назад. Однажды Он подписался своей собственной кровью, не чернилами, и поставил на печать, которую следующее мы будем говорить, даже и сухую, которую нельзя ее подделать. Но Он подписался собственной кровью, что мы уже принадлежим Ему. Он купил нас. Все. И этот сатанюка не имеет уже права и власти. Вот здесь, если я вошел, он уже не имеет власти и права распространять на мне. Его власть закончилась здесь. Его влияние закончилось здесь. Его сила, все, что было здесь, он потерял все. Он утратил. И теперь у меня вопрос. А что ты жалуешься, сестра и брат? Что, видите ли, дьявол тебя догоняет. А что ты ему позволяешь? А что ты вылазишь из этого закона царства, переходишь к нему, чтобы он тебя лупил? Чего ты лезешь туда? Мамы что делают, когда дети возвращаются с улицы и говорят, а вот меня там бьют. Что они говорят? Не лезь, не выходи. Так же? И вот у меня вопрос теперь. Если тебя бьет дьявол, а что ты вылазишь? От защищенного места. А разве не слова Христа, который сказал, прибудьте во мне, и я в вас. Прибудьте во мне, и я в вас. Это закон Духа жизни. Закон взаимопребывания – это закон Духа жизни. И мы имеем право на пребывание в Нем. И знаете почему? Потому что мы куплены. Другой не имеет права. Другой не может войти, ни один не может войти, тот, который не признал цену крови, сколько бы ни старался, сколько бы ни хотел этого, сколько бы ни жаждал. Не раз уже я говорил о том, что если бы самый богатый в мире миллиардер знал, что имеет Иван Вылков, он бы продал свои все имущество, все раздал бы и сказал, слушай, я этого хочу иметь, но Иван Вылков не сможет ему дать. Иван Вылков только может ему сказать, вот, дорогой, путь, входи посредством двери, которая 2000 лет тому назад открылась и для тебя, открылась для меня и для тебя. И он говорит, входящей дверью войдет и не миллиарды найдет, а пажить найдет, жизнь вечную найдет, свободу приобретет, свободу настоящую приобретет. О, эти жалкие, несчастные миллиардеры, которые не знают, что они имеют во Христе. И они не имеют это права. Они не могут выкупить эту свободу. Они не могут купить. И не могут, еще раз говорю, философы, ученые, не могут войти в этот закон, в это Царство Божие. Не могут войти в это Царство Божие. Как жалко их. Давайте мы расскажем им, наверное, да, что мы имеем, какое богатство. Богатство свободы, как выкупленный раб, который принадлежит царю царей, который имеет власть укротить и усмирять, который понадавал, который поразил врага, поразил сатану, который лишил власти его, лишил и еще разрушил смерть. А теперь хочу спросить, вы осознаете, кому мы служим и кому собираемся посвящаться? А теперь будете советоваться с плотью и кровью после этого? Нет, никогда. Никогда. Это нужно только прозреть, нужно только понять, куда ты меня ввел, Господи? Это не в дворцы, это не в президентские, там все эти палаты. Ты ввел меня в само вечное царство. Мало того, еще освободил меня. И враг не может посягнуть на меня. Почему, когда был и до этого, и везде, повсюду говорю, когда некоторые, вот ты занимаешься, работаешь по душе, попечительству, изгнанию демонов, а там рикошет, это там трясет, а там так глупости все это. Не только слишком коротки у дьявола руки. Не только слишком коротки, у него и мысль не приходит и не может прийти для того, чтобы как-то посягнуть. При условии, если я в царстве, если я во Христе, я недосягаем, друзья. Моя семья недосягаема, мои дети недосягаемы. Вы недосягаемы. А какой там, извините, рикошет и речь может быть идти? Что общего между тьмой и светом? Что общего между царством царя царей и этот, который... Да кто же позволит ему? Если ничто нечистое сюда не переходит, извини, что, куда он полезет? О чем речь это может быть? Куда? А тем более здесь стоит крест. Как только он подойдет и видит, что здесь крест, а на кресте его поражение, его разворачивает на 180 градусов и исчезает в один миг. Не крестик на груди и не на ухо, а крест в сердце, в сознании, в уме крест. Голгофский, орудие спасения, откуда исходит что? Сила для спасаемых. Вопросы? Может быть, мы говорили уже известные истины вам. Может быть, не нужно было так подробно. Может быть, нужно было идти дальше или все-таки так идти. Да? Нет, нет, вода это учение, это, будем говорить так, информация, слово, которое построено как учение. То есть не просто мозаика, слово, там слово, тут слово, но слово последовательно построено учение о спасении, как учение о спасении, которое Христос сказал, пойдите и научите их тому, что они грешники, научите их, как покаяться, научите их о том, что им нужно родиться свыше, научите их, как принять Христа, научите их, понимаете? Вот это вода, вот она вода, вот основные доктрины, если уже говорить о доктрине, да? Вот она основное, которое мы должны знать, вот это учение о спасении грешника, которое включает в себе, вот, ну, будем говорить уже через позицию уже богословия, вот эти все дисциплины, которые должны быть в конечном итоге христоцентричными, да? Вот она, вода. А дух от Духа, это от Духа Святого. от Духа Святого, от личности. И вот когда человек принимает это учение верою, соглашается, что это истина, понимает, что именно в этом он нуждается, именно в этом учении он нуждался, именно это его спасет, и приходит к Богу и говорит: «Господи, хочу, я верю, что то, о чем я слышал, что я читал, и о чем, что ты говоришь в Слове Твоем, это истина». И когда он просит у Бога, тогда Бог посылает Духа Святого, и на основании веры в это учение соединяется учение и Дух в одно. Этим самым задействуется Дух человеческий, рождается свыше, и получается третье, рожденный свыше человек. От соединения двух элементов. Все, что на земле рождается, оно рождается только при соединении двух элементов. Вот точно так же происходит и в деле рождения свыше. Поэтому Павел говорит: но слово слышанное, что не растворилось верою. Вот где проблема. Слово есть, но должен был еще элемент веры, вера в это слово, то есть в учение о спасении. Это очень важно, как мы передаем это учение именно о спасении. О спасении. Не о Эллен Уайт, не там, а еще о чем-то, да? А именно о Христе, как источнике жизни. И когда мы говорим и преподаем это, или принимаем, и вот с этим, именно с этим учением верой приходим к Богу, последовательно именно вникая, осознавая, созревая, пробуждаясь, как мы говорили об этом, однажды воззвав к Богу, Господь проявляет милость к ним, к нам и рождает нас выше. Вот это ответ, во всяком случае, мой. Вы можете найти и искать себе другое. Если он будет работать, успехов вам. Но для меня еще другие трактовки не работали. Философствовать можно много, но чтобы оно действовало, это другое. Вот и все на сегодня. Аминь.
Библиотека Церкви «Храм Спасения» располагает этими и другими духовно-назидательными аудиоматериалами. Вы можете заказать аудиоматериалы, посетив наш сайт www.veraotslova.info.